слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
«Радио Свобода», в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Кирпичом по филфаку. Для начала типичный петербургский анекдот, филфаковский, рассказывает литературовед Евгений Пономарев.
Раннее утро. Идет 7-й автобус от станции метро к университету. В автобусе, естественно, едут все те, кто едут на работу и на учебу в университет. Еще едут два итальянских туриста, которые говорят только на итальянском языке, такое с итальянцами случается, и которые пытаются понять, где же им выйти из автобуса, чтобы пройти к Петропавловской крепости. Кто-то им что-то пытается объяснить по-английски, они не понимают, и тогда человеку приходит в голову замечательная мысль. Он громко кричит: «Есть, господа, в автобусе кто-нибудь, кто говорит по-итальянски?» Сразу находятся два человека – студент итальянского отделения филфака и преподаватель итальянского отделения филфака, которые на хорошем итальянском объясняют туристам все, что им нужно, подробно рассказывают о Петропавловской крепости. Итальянские туристы поражены и спрашивают: «Скажите, это вот в любом автобусе в Петербурге можно вот так вот крикнуть по-итальянски, и кто-то отзовется?» Наши патриоты ответили: «Конечно же, да. В каждом».
Сегодня наш разговор о драматической ситуации вокруг филологического факультета Петербургского университета. Филфак в Питере – это такое место, где, казалось, учились все. Другие питерцы возразят: неправда, все учились в политехе или в первом меде, или в Академии художеств. Короче говоря, место известное. И хотя никто не заблуждается насчет того, что филфак с незапамятных времен факультет невероятно блатной, его по-прежнему любят как альма-матер. Да, гулящая мать, но родная. Вот почему так дружно встали на защиту факультета чуть ли не все, в ком еще жив разум и интерес к культуре. Петербургский историк и эссеист Лев Лурье в недавней статье под названием «Университет решил начать с лингвистики» обобщил надвинувшиеся на факультет проблемы. Я цитирую. «Филологический факультет СПбГУ, пишет Лев Лурье, объявил о резком сокращении бесплатного приема в бакалавриат за счет бюджета. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение добровольно отказывается от государственных бюджетных средств для оплаты образования студентов. Никто в Петербурге не станет студентом отделений классической филологии, математической лингвистики, библеистики и балканских языков. Вдвое меньше абитуриентов поступит на отделение русского языка и литературы, новогреческой филологии и византинистики, балтистики. Решение университетского начальства гуманитарная общественность встретила в штыки». Для сокращения безошибочно выбраны как раз те отрасли знания, в которых отечественная филология имеет сейчас наибольший международный вес и признанные мировым научным сообществом достижения. Прежде всего, речь о русской словесности. 5 ноября, продолжает Лев Лурье, Владимир Путин встретился с Натальей Солженицыной и пообещал ей обсудить с Минобразования вопрос увеличения количества часов преподавания литературы в школе. Филфак ответил так. В 2013 году в бакалавриат планируется принять 125 человек против 225, набранных в 2012 году. На филфаке давно уже нет ни вечерников, ни заочников. Теперь на 100 человек уменьшит и количество студентов дневного отделения. При этом программа для русистов уже значительно сокращена. Здесь нет предметов, которые преподавали еще 10 лет назад. Второй славянский язык, древнегреческий, второй новый. Из иностранных языков остается только английский. Куда поступать тем, у кого иностранном школе были французский или немецкий. Непонятно, кто будет замещать места редакторов в издательствах, издавать академические собрания сочинений, учить учителей. В СПбГУ, видимо, полагают, что количество желающих занять платные места по цене 239 080 рублей за год возрастет пропорционально снижению числа бюджетных мест. Классические языки по-настоящему преподают вообще только в трех вузах страны – МГУ, РГГУ и СПбГУ. У нас преподавание латыни и греческого началось с основания университета и не прерывалось в годы блокады, напоминает Лев Лурье. Именно в Петербурге в 1989 году была основана первая и единственная в стране государственная бесплатная классическая гимназия. Выходит журнал «Гиперборей». Античный отдел Эрмитажа, русская византинистика, без которой невозможно изучение православия и древнерусской культуры, не получит необходимых кадров. Не забудем, что преподаватели латыни нужны во всех медицинских и биологических вузах страны, а греческого – в семинариях и духовных академиях. Целью реформы, продолжает Лев Лурье, объявлена модернизация российского высшего образования. Напомню, что именно выпускники еще двух сокращаемых кафедр общего языкознания и математической лингвистики пользуются наибольшим спросом в мировых компьютерных центрах. Лингвисты нужны для разработки софта, который имеет отношение к обработке языковой информации, перевод, анализ и синтез речи, поисковые технологии, Яндекс и прочее, любая семантическая обработка информации. Именно эти отделения филфака отвечают всем требованиям, которые предъявляются к мировым университетским рейтингам. Наибольшее число заграничных ученых степеней и публикаций, участие в международных научных конференциях. Очевидно, что филологическому образованию в стране и городе наносится сильнейший удар. Затея петербургского начальства встретила единодушный отпор мировой академической общественности. Не какие-то неформалы, мощные научные центры. Отдельное письмо пришло с филфака МГУ. Протестуют Пушкинский дом, слависты РГГУ, студенты-слависты СПбГУ, славянская кафедра Тартусского университета, коллектив 610-й Санкт-Петербургской классической гимназии. Под коллективным письмом протеста, к нему присоединилось за неделю более 8300 человек, стоят подписи 80 сотрудников самого филфака СПбГУ, включая 4 заведующих кафедрами и отделениями. Я цитировал статью историка Льва Лурье, опубликованную на прошлой неделе на сайте Фонтанка.ру. Прежде чем мы перейдем к реакции университетского руководства на протесты общественности, поговорим о ситуации с одним из действующих филологов, литературоведом Евгением Пономаревым, преподающим и в вузе, и в гимназии.
Ситуация совершенно немыслимая, поскольку речь идет об одном из главных университетов России, если не о главнейшем, если не о старейшем. Тут есть разные точки зрения, можно полагать по-разному, но есть и, возможно, и такая. Собственно, русская филология и русская культура, частью которой является русская филология, изучение собственного национального языка и изучение собственной национальной литературы должно быть одним из важнейших приоритетов любого государства. Мы сейчас сталкиваемся с тем, что государственная власть спускает свои нормативы для всех учебных заведений. К сожалению, российские университеты не обладают такой автономией, которой обладают университеты Запада. Государственная власть спускает нормативы и по приему, и по многим другим моментам. Так вот, Министерство образования, видимо, полагает, что национальный язык и национальная культура в России никому не нужны.
А разве нет частичной правоты министерства в этом вопросе? Ведь филологов, особенно русистов, насколько я понимаю, как собак нерезных, в базарный день пучок-пятачок. Устроиться они мало куда могут, потому что нормальных рабочих мест нет. И есть кому, если нужно, заниматься изучением русской литературы, русской классики, русского фольклора, собственно, русским языком и так далее и тому подобное. То есть вот нет ли какой-то избыточной и придуманной истерики по поводу того, что собирается сделать филфак? Ведь филфак, в конце концов, не с луны свалился, он же, наверное, понимает, что он делает.
Мне кажется, это, во-первых, не решение филфака, это решение ректората. А решение ректората, опять же, продиктовано теми нормативами по сокращению бюджетных мест, которые спускаются Министерством образования. Но вот когда вы говорите, что филологов как собак нерезанных и рабочих мест для них нет, отчасти можно сказать это верно. Но верно это, опять же, по той причине, что наша государственная власть и наше Министерство образования полагает, что филологи не нужны вообще как класс. Если бы не сокращались рабочие места в огромном количестве вузов, потому что, насколько я знаю, во всех вузах, где имеются кафедры, преподающие русскую литературу и русский язык, все эти кафедры сокращаются невероятно, чуть не в половину. Действительно, сейчас в Петербурге, в Москве, насколько мне кажется, хотя мне трудно об этом судить, возможно, в Москве ситуация лучше, но в Петербурге уволенному филологу найти рабочее место по специальности чрезвычайно сложно. потому что в некоторых вузах вообще перестают преподавать русскую литературу, в некоторых вузах часы на русский язык сокращаются, в некоторых вузах кафедры русского языка существуют исключительно для обучения иностранцев, то есть, по-видимому, предполагается, что студент первого курса достаточно владеет родным языком, и нечего его учить дальше этому простому предмету.
Ну вот и говорит рачительный чиновник, который заботится об экономии национальных, народных бюджетных средств, он и говорит, куда выпускать следующий поток, эти люди не смогут устроиться, тем более молодые, это невероятный удар по судьбе. Между прочим, во Франции тем же самым, насколько я слышал, занимается главный университет, самый знаменитый, Сорбонна, который придерживает несколько выпуски по определенным специальностям. Мы сейчас не будем уточнять, по каким, в конце концов, я не свечку сам не держал, я только читал об этом и слышал. Придерживает несколько выпусков, потому что эти люди на рынке труда станут социальной обузой для государства. Они будут требовать, они будут объединяться, они будут выступать с какими-то петициями, и вообще это будет головная боль для государственного чиновника. Вот почему, да, закулисно, за спиной у студентов происходит некий сговор между правительством, между Министерством труда, Министерством занятости и руководителями университетов. А с другой стороны, сговор – это такое тяжелое обвинительное, пежоративное очень слово. А если говорить простым языком, это нормальная забота о социальной стабильности, о несоздании социальной напряженности. Разве в нашем петербургском или общефилологическом случае мы не можем оправдывать действия ректората именно такими соображениями?
Я думаю, что о соображениях ректората имеет смысл спросить ректорат. Но если мы говорим о общей ситуации с преподаванием русской литературы и русского языка, то, мне кажется, здесь нужно иметь стратегическое мышление и нужно думать о развитии национальной культуры. Для развития национальной культуры нам нужно много филологов. И сама политика по сокращению рабочих мест в разных других вузах, не на филологическом факультете, хотя совершенно очевидно, что если на филологическом факультете в два раза уменьшить набор на русское отделение, соответственно, придется сократить половину преподавателей, которые раньше преподавали на русском отделении. Ну, так просто вот элементарная логика.
Ну, может быть, не половину, но какую-то часть.
Так вот, мне кажется, что вся государственная политика на протяжении последних 50 лет направлена на то, чтобы национальная литература и национальный язык преподавались в России как можно меньше или, по крайней мере, вот не требовали больших затрат. Хотя эти затраты, мне кажется, необходимы, если мы говорим о существовании российского государства. Затраты эти совершенно необходимы. И если посмотреть на то, как иные государства относятся к национальной культуре, национальной литературе, национальному языку, я думаю, мы увидим совершенно иную ситуацию.
Вы говорите, теоретизируя, или вы что-то знаете о том, как заботиться в других странах о своих языках и национальных литературах?
С одной стороны, говорю, теоретизируя. С другой стороны, есть некоторые сведения, которыми сейчас филологи любят открывать какие-то публичные лекции. Один из руководителей одного лингвистического института, начиная свою лекцию на канале «Культура» в проекте «Академия», собственно, стал рассказывать о том, насколько филологические ценности осознаются как национальные, например, во Франции. Французу не нужно объяснять, что знание Мольера, текстов Мольера, да, сюжетов Мольера, каких-то сведений о Мольере – это очень важная характеристика француза. Француз образованный с этим спорить не будет. В России мы сегодня сталкиваемся с тем, что большинство людей, получивших высшее образование, не могут воспроизвести сюжетов главных романов Достоевского. Знают о Достоевском очень мало. И вообще знают о русской литературе чрезвычайно мало, потому что изучение литературы ограничивается школьными годами – Изучение литературы в школе чрезвычайно не обширно, ограничивается несколькими произведениями. Скажем, для каждого большого писателя подробно изучается одно произведение, как известно. «Преступление и наказание» в творчестве Достоевского, «Война и мир» в творчестве Толстого. По моему опыту могу сказать, что «Войну и мир» от начала до конца прочитывает каждый десятый школьник. И это еще считается большим педагогическим достижением. И, соответственно, большинство людей, получивших высшее образование в России, ничего не могут сказать о русской литературе. Кроме того, мы сталкиваемся с проблемой, чрезвычайно важной, опять же, для нации как таковой. Грамотно по-русски с каждым годом говорит все меньше и меньше человек. И, собственно, стоит включить телевизор, чтобы понять, что с грамотной речью. У нас дела обстоят не очень хорошо. Если раньше грамотность речи дикторов отслеживалась постоянно, да, для этого были специальные люди на телевидении, на радио и так далее, то сейчас в любой новостной программе мы можем заметить 2-3 грамматические ошибки, которые допустили люди, пишущие тексты, или которые допустили дикторы, которые прочитали текст неверно, им предложенный. Мне кажется, это нехорошая ситуация. И, собственно, изучение литературы в вузе должно расширяться, в школе должно расширяться, и только так мы можем прийти к владению собственным языком.
На волнах радио «Свобода» программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Кирпичом по филфаку. О ситуации с преподаванием филологии в Петербурге я беседую с литературоведом Евгением Пономаревым.
Давайте от теоретической постановки всех этих проблем перейдем к немножко более практическим аспектам. Вот, насколько я знаю, вы преподаете и в вузе, и в гимназии.
Да, в гимназии недавно, очень недавно, но уже составил себе представление о том, как построен учебный процесс.
Вот расскажите, пожалуйста,
о
русской литературе в гимназии и потом в вузе. Где тут слабые места? И видите ли вы какую-то проблему вообще с этим? Вот сами вы, Евгений Рудольфович Пономарев, можете ли вы исправить ситуацию в своем классе?
В одном отдельно взятом классе.
Можете ли вы выпустить таких учеников, от которых просто зажмурится народонаселение, настолько они будут яркими, блестящими знатоками?
И да, и нет. Потому что, с одной стороны, многое зависит от учителя. С этим спорить не будешь. Если преподавать литературу каким-то гениальным методом, если преподавать литературу увлеченно, и если заставлять школьников читать, а иначе они читать не станут, здесь нужно применять насилие, здесь, мне кажется, согласны все учителя, то есть насилие в кавычках, да, это должно оцениваться определенным образом, да, если школьник не прочитывает произведения, которые требуется прочитывать, значит, нужно ставить ему неудовлетворительные оценки, и можно предполагать, что он прочитает тогда эти произведения, по крайней мере, у меня всегда так получалось. Если жестко требовать от школьника прочтения определенных текстов, то же самое и со студентами происходит. Если жестко требовать от студентов прочтения определенного списка текстов и без этого не ставить положительные оценки, значит, и школьник, и студент эти тексты прочитают. С одной стороны, можно преподавать хорошо, и тогда литература будет изучаться как-то иначе. Можно, в принципе, в рамках школьной программы сделать хороший курс истории и литературы. У меня был такой опыт где-то 15 лет назад. В бытность свою аспирантом я преподавал в самой обычной петербургской школе, в пригороде, где я вырос, в Сестрорецке. Школа была самая обычная. Я переделал программу так, что у меня в какой-то степени получилась история литературы, а не байки о литературе, как часто вот литература преподается. Тем не менее, сейчас мы сталкиваемся с тем, что контроль над программой очень жесткий со стороны министерства, и все-таки переделывать программу так, как нам хочется, мы не в состоянии. И мы можем расширять программу в какой-то степени. Опять же, мы ограничены в количестве часов. Да, следовательно, та фрагментарность, которая есть в изучении литературы в гимназическом варианте, она все-таки сохраняется, и отдельный преподаватель здесь поделать ничего не может. Каждый преподаватель жалуется на то, что ему не хватает часов. Я тоже жалуюсь.
А почему вот вы сказали, что лучше преподавать историю литературы, нежели преподавать литературные байки? Я немножко не понимаю такого выбора, такого предпочтения и такого отвержения баек. Что мы, собственно говоря, делаем, когда мы преподаем литературу?
Литературу можно преподавать по-разному. С одной стороны, литература – это наше национальное достояние.
Как скучно.
Отчасти. Хотя, если попытаться на каждом уроке убеждать в этом ученика, возможно, он тоже будет как-то это чувствовать.
По крайней... Но с ненавистью.
Возможно, с ненавистью, а возможно и нет. Если, например, объяснить ученику, что текст произведения не имеет правильного прочтения, а имеет массу возможных прочтений, его прочтение может стать чрезвычайно интересным и для меня, учителя, и для его коллег-учеников, и для многих других. Вот, например, олимпиады по литературе проводятся, где он может выступить со своей собственной интерпретацией произведения, то вполне возможно ученику станет интересно.
Но ведь это же какой-то должны быть прирожденные филологи, действительно, книгачеи какие-то, чтобы они были увлечены такой постановкой вопроса. Хорошо, может быть, много вариантов прочтения. Ну и что? Ты меня заинтересуй предметом.
Мне кажется, что основа интереса – это возможность проявить самостоятельность в изучении текста. Если мы изучаем литературу так, как это сложилось еще в советской практике, мы прочитываем учебник, заучиваем какие-то формулировки, которые требуется потом воспроизвести на экзамене, и считаем, что мы изучаем историю литературы, то, полагаю, так историю литературы изучать неинтересно. А если мы самостоятельно пытаемся понять, чем творчество Достоевского отличается от творчества Толстого, объяснить себе прежде всего, а затем уже объяснить экзаменатору на экзамене, то тогда становится интереснее. По крайней мере, у меня перед глазами мой школьный опыт. У меня был замечательный преподаватель в школе, когда я учился в 107-й школе Выборгского района. Был у нас замечательный преподаватель Петр Николаевич Куликов, который, к сожалению, с 1992 года живет в Нью-Йорке. Давно уже не преподает литературу. Петр Николаевич Куликов строил все обучение исключительно на анализе текста и на исследовательском подходе. Он пытался из каждого из нас сделать исследователя. В принципе, обсуждение текстов проходило в постоянном диалоге, потому что каждый из нас, приходя на урок по тому же преступлению и наказанию, должен был прийти на этот урок с какими-то своими идеями. Бывали случаи поначалу, когда только Петр Николаевич стал у нас преподавать, кто-то высказывал какую-то идею, Петр Николаевич отвечал: «Вы эту идею вычитали у такого-то критика, садитесь два». Мышление должно быть самостоятельным, да? Мысль, которую вы высказали на уроке, должна быть собственной мыслью. Не надо читать много литературы по поводу текстов, нужно читать текст, полагал он. И вот такой подход, если его не абсолютизировать, приносил очень неплохие плоды. Потому что вынужденные в какой-то степени высказывать собственные мысли по поводу текста, мы, во-первых, должны были его прочитать, а во-вторых, у нас появлялся исследовательский интерес. Мы хотели высказать что-то оригинальное, что-то свое, чтобы поразить одноклассников, поразить преподавателя. Даже у тех, кто не обладал исследовательским умом, возникал какой-то интерес соревновательности.
Не есть ли это вообще идеальный способ преподавания литературы, когда между литературой и жизнью стоит только сам читатель, а совсем не невероятно скучные существа, литературные критики или там литературоведы, которые, как правило, плетут вот такую вот ткань, которая интересна очень-очень малому проценту людей вообще на земном шаре, потому что литературных критиков так же мало талантливых, как писателей, собственно, да? То есть это вообще уже какая-то малая гомеопатическая какая-то величина в этом растворе. А как вы преподаете? Вот когда вы становитесь учителем, вы привлекаете литературную критику, литературоведение, наследие вот это исследовательское?
Постольку-поскольку. К сожалению, мы сейчас теряем эти основы национальной культуры. Если в школу приходят ученики, которые не понимают, зачем им читать Тараса Бульбу, и предлагают мне почитать с ними фантастику, я даже, наверное, почитаю с ними фантастику, но не ту, которую они хотят почитать.
Только на то ведь, Евгений Рудович, вы и существуете, чтобы объяснить им, в чем ценность национальных культурных памятников?
Да, безусловно, но 20 лет назад в элитной школе такого вопроса не возникало. 20 лет назад ученик, приходя в школу, прекрасно знал, зачем ему читать Тараса Бульбу.
Было закрытое общество. Нельзя было получить массу других удовольствий. А сейчас, если у тебя iPhone, iPad и какой-нибудь еще ай-прибор, то повесть о Петре и Февронии, простите, я бы в 7 классе ее тоже читать не стал. Потому что в 7 классе я уже хотел пить пиво. Чем же...
В гимназии, в которой я работаю, это строжайше запрещено.
Я пил на переменках. У нас был пивбар рядом.
За это отчисляют.
Я заедал какой-то жвачкой. Эстонской, кажется. Другой не было в продаже.
Вы плохому научите моих учеников.
Я поэтому не спешу в гимназию. Но когда я преподавал русский язык и литературу, я, правда, преподавал в 4-м и 5-м классе, то директриса сукаризной смотрела на меня в учительской и говорила: «Иван Никитич, уж очень большое веселье у вас там какое-то происходит. Что это все время взрывы хохота?» А я вот учил их как раз литературными байками. Я приучал их к прелести литературы и к прелести истории с помощью занимательных рассказов каких-то о ней, о литературе же. Вот. Мне казалось, что если в хорошем бульоне, так сказать, подается какое-то блюдо, в правильно сваренном бульоне, со правильными специями, тогда ученику будет интересно то, что внутри плавает. А если это такие безусловные глыбы, такие значительные вещи, литературные произведения, повесть о Петре и Февронии. Какая Феврония? Это кто такая? О чем вы? О чем он там говорит? Да, да лучше в «Морской бой».
Именно так, конечно.
Убедите, пожалуйста, меня в том, что повесть о Петре и Февронии должен знать несчастный семиклассник.
Я не совсем в этом уверен, но, к сожалению, это то, что предлагает нам программа.
Это ведь какой-то во Франции Окассен и Николет какой-нибудь, который только отличники читают.
Да, что-то вроде. Это предлагает нам программа, и я даже догадываюсь, что Петр и Феврония – это у нас такая попытка создать новую национальную идеологию. Поскольку Петр и Феврония связаны теперь с Днем семьи и верности, да, День семьи и верности – это семейные ценности, а семейные ценности – это традиционный какой-то вот образ жизни и так далее. Вот Петр и Феврония теперь вставлены в программу 7 класса, я не уверен, что это хорошо.
На волнах радио «Свобода» программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Кирпичом по филфаку. О ситуации с преподаванием филологии в Петербурге я беседую с литературоведом Евгением Пономаревым.
Буквально на прошлой неделе в 10 классе рассказываю десятиклассникам о слове о полку Игореве. В рамках спецкурса «Подготовка к выпускному экзамену», который мы начали так загодя с предвыпускного класса, читаю первую лекцию в этом формате о слове о полку Игореве. И рассказываю, что одна из важнейших проблем изучения слова о полку Игореве – это выяснение, что же значат некоторые древнерусские слова. И привожу очень распространенный пример из «Плача Ярославны» о зигзице, что за птица зигзица. Был вариант «чайка», и вот Игорь Петрович Еремин в лекциях своих полагает, что это кукушка, полагает довольно убедительно. Один из десятиклассников, вполне культурный, интеллигентный мальчик, задает вопрос: а скажите, людям больше делать нечего, как только вот выяснять, что такое зигзица? И мне приходится 5 минут посвятить объяснению того, что филология – это очень важная вещь. И филологические исследования – это очень важная вещь. Я его спрашиваю: а скажи, пожалуйста, а вот как ты считаешь, если какой-то историк докажет, что Бородинское сражение проходило вот не на этом участке территории, а на 5 километров западнее, это важно или не важно? Он отвечает: важно, потому что это наша национальная история. В ответ я его спрашиваю: а как ты полагаешь, выяснить, что значило слово в языке XII века, в языке наших предков, выяснить так, чтобы больше вопросов тут никогда не возникало. Это менее важный вопрос. Мальчик задумался. Полагаю, что решил, по крайней мере, хочу надеяться, что решил, что это не менее важный вопрос, чем вопрос, связанный с войной и историей России. И вот показательно, что вопрос о Бородинском сражении или там вопрос о какой-то конкретике в историческом исследовании не вызывает у него сомнения в важности этого вопроса, а какая-то деталь в изучении языка XII века ему непонятно, почему это важно. Мне кажется, здесь мы опять сталкиваемся с тем, что в последние десятилетия или в последние два десятилетия почему-то получилось так, что филологическое образование, филологические науки и вообще филологические исследования не представляются важными большей части населения, даже культурного населения. И это большая проблема.
А расскажите, пожалуйста, Евгений Рудольфович, о тлетворном влиянии семьи на учеников дома или, наоборот, о благотворном? Может быть, мы неправильно оцениваем семьи? Может быть, между школой и семьей существует страшная улица, которая мгновенно знакомит семиклассника со всеми злачными, привлекательными идеями и возможностями современности, и они успевают испортиться за те полчаса, что они едут домой или в школу?
Я полагаю, что это не в нашем случае, потому что гимназия, в которой я работаю, в ней учащиеся находятся с 10 до 18 часов ежедневно.
Боже, какое несчастье! Что это за гимназия?
Это интересная, весьма частная школа, в которой свои серьезные педагогические идеи реализовываются, причем реализовываются уже больше 20 лет с большим успехом. Школа считается одной из лучших в Петербурге. Это частная школа «Взмах», которая располагается в районе Ленинского проспекта. И учащиеся, мне кажется, просто не успевают заразиться тлетворным влиянием улицы. Кроме того, семьи, из которых приходят ребята, это культурные семьи. И в данном случае трудно говорить о том, что семья как-то плохо влияет на подростка, скорее наоборот.
Простите, а чем же заполнен школьный день? Это 8 часов самых лучших, самых сильных, самых важных для работы мозга и души.
Да, с одной стороны, заполнен уроками, как положено, причем дети занимаются немножечко по вузовской системе, то есть занимаются они парами, все уроки сдвоены. Уроков у них довольно много, не скажу, что семиклассникам это легко, но, с другой стороны, где-то к классу к девятому они привыкают работать много, и это, наверное, хорошо.
А уроки домашние есть?
Домашних заданий меньше, чем в обычной школе, мне кажется, и это в какой-то степени тоже хорошо. Кроме того, помимо уроков, они занимаются различными проектами, отчасти проектами, имеющими целью воспитание бизнес-мышления, отчасти проектами, которые помогают лучше усваивать английский язык, поскольку английскому языку уделяется очень большое внимание в гимназии, отчасти проектами, связанными с культурными какими-то событиями. Вот, например, в сентябре-октябре очень много внимания уделялось 200-летнему юбилею войны 1812 года. И был целый ряд мероприятий исторического характера, направленные на углубленное изучение истории. Это все чрезвычайно интересно, это не как в обычной школе, и это мне, честно говоря, нравится. Но вот своей проблемой, проблемой слависта, пришедшего в эту школу, скорее не слависта, да, в данном случае, а проблемой словесника, да, пришедшего в эту школу, я вижу повышение ценности филологических дисциплин в сознании школьников, потому что, мне кажется, филологические дисциплины вообще в обществе начинают считаться чем-то маргинальным и не очень важным. Вот зачем учить английский язык, каждый школьник понимает. Английский язык – это залог успешности в будущем. А зачем быть культурным человеком, широко образованным, широко культурным, это школьник понимает не сразу. Хотя если ему, например, начинаешь объяснять, что вот когда встречаются наш бизнесмен и бизнесмен, скажем, француз, то почти наверняка у француза есть какие-то хобби, связанные с культурой, у француза есть широкий кругозор, а у нашего почему-то нет. Вот начинают задумываться, действительно, как-то вот это нехорошо. Да? Русский бизнесмен тоже должен быть человеком широко образованным. И, в принципе, соглашаются со мной, что широкий круг знаний, в общем, никому не мешает. Я думаю, что это основа, на которой мы должны преподавать литературу. По меньшей мере, русская литература – это свидетельство широкой образованности.
А почему, если французский бизнесмен сам по себе доходит до необходимости быть образованным и культурным, а русскому нужно очень подумать и русского нужно разозлить? Вон, смотри, бульонные ноги, какой образованный, а ты, Витязь, косая сажень в плечах, а вот ты – сер, как штаны пожарника.
А тут мы опять сворачиваем к общественной идеологии, про которую я уже сегодня говорил. Дело в том, что изучение русской литературы финансируется крайне плохо сегодня. Финансироваться это должно правительством, это везде финансируется правительством. Изучение русской литературы, как и изучение многих других филологических и не только филологических гуманитарных дисциплин, по определению убыточно. А финансировать убыточную науку сегодняшние руководители Министерства образования не очень хотят, не понимая, что гуманитарная наука убыточна вся, и не понимая, что фундаментальная наука убыточна вся. Им справедливо замечают, что если бы из таких соображений финансировалась наука всегда, то не было бы, например, открытия Эйнштейна. Потому что Эйнштейна бы никто не финансировал, потому что нет прямой прибыли из того, что формулирует Эйнштейн. С языком и литературой еще хуже, потому что изучение языка и изучение литературы не способно приносить никакую прибыль. И, соответственно, финансирование этих дисциплин сегодня на крайне низком уровне. Если эти дисциплины финансируются плохо, то здравомыслящий человек, особенно бизнес ума, да, вот школа, в которой я преподаю, называется бизнес-школа, и на бизнес там делается определенный упор. Человек, который мыслит в бизнес-категориях, соответственно, полагает, что это неважные вещи, периферийные в жизни, без которых вполне можно обойтись, и которые, опять же, не следует финансировать. Это такое общественное сознание, да, общественный договор.
Ну а что ж тут удивительного? Это репутация словесника, репутация филолога настолько низко стоит, что ну и неудивительно, что денег на это не дают. И школьники это чувствуют, и общество это понимает, и включаешь телевизор, и в телевизоре это понятно, и из интернета это следует, и на улице так говорят. Ну ты ботаник. Ну что ж тут, кто ботаником хочет быть? Только тот, кто поцелован.
Нет, ботаники свыше. Бывают разные. Ботаник, работающий в ядерной физике, это совершенно иной ботаник, который финансируется хорошо. Ядерная физика – престижная специальность. Русская филология тоже когда-то была престижной специальностью, еще 20 лет назад. Вот мы сталкиваемся с порочным кругом, да, поскольку занятия серьезные, углубленные, вдумчивые, своим национальным языком и своей национальной литературой и своей национальной культурой оплачивается плохо, то ценности в общественном мнении они не имеют. Если они не имеют ценности в общественном мнении, значит, их не надо финансировать. Если их не надо финансировать, значит, они развиваются крайне медленно, если вообще развиваются. И вот мы сталкиваемся с тем, что национальный язык и национальная литература оказывается на грани вымирания. Мне кажется, что источник такого поворота дел – это, собственно, правительство, которое не понимает, что изучение собственного языка, изучение собственной литературы следует финансировать хорошо.
Литературовед и преподаватель Евгений Пономарев. Радио «Свобода» вы слушаете программу «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Кирпичом по филфаку. Пойдем на улицу, к народу. Для опроса я выбрал не академический район города, где ответы скорее предсказуемы, а самую пролетарскую сердцевину. У метро «Нарвская».
Сейчас в школах и в университетах будет уменьшаться число часов изучения русского языка и литературы. Как вы к этому относитесь?
Отрицательно отношусь. А связано с... Честно говоря, мне так кажется, что какое-то стремление погубить Россию вообще идет из верхних эшелонов.
А как
эшелонов.
Ну, сокращение вот. Изучения русского языка, как связано с гибелью
язык,
России?
Язык очень связан с гибелью государства. Гибель языка – это гибель государства.
А кто хочет погубить Россию?
И гибель нации.
Кто хочет погубить Россию?
Ну, это сложный, очень сложный вопрос. У меня нет конкретных ответов. Ну, такое впечатление у меня складывается.
Это о чем говорит? Что мы вообще, получается, живем не в России. Понимаете? Мне кажется, за границей то больше будут урокам русского языка придавать значение, чем у нас. Вот и все.
С чем это может быть связано?
А я не знаю. Такое впечатление, что у нас правят не русские люди, а какие-то... Я не знаю, как назвать их. Просто для них нету ничего национального конкретно. Вот я считаю, что для них России как таковой не существует. У них есть подготовлено на Западе, куда уехать можно. Вот и все. Причина только в этом. Они лучше английский будут изучать, дети, чем русский.
Плохо, потому что я русский и литературу очень хорошо знаю и люблю этот урок.
Резко отрицательно, потому что страна перестанет быть Россией в конечном итоге. У нас такое количество приехавших людей, которые не знакомы с нашей культурой, и мы просто уничтожаем свои корни, уничтожаем собственное себя.
С чем это может быть связано?
Мне трудно предположить, но я думаю, это, скорее всего, недомыслие резкое, недооценка собственных корней. Люди, у которых нет прошлого, нет будущего. Люди, у которых нет культуры, нет ни морали, ни нравственности. То, с чем мы сейчас сталкиваемся, собственно говоря.
Я считаю, что это безобразие, чтобы в России такое пренебрежение к родному языку, это недопустимо, это надо поправлять всеми силами.
С чем может быть связаны такие распоряжения?
Ну, мне кажется, это в логике подавления в народе активности, самостоятельности, чтобы легче было управлять, превращать бездушную массу, как все это было вот по последним реформам, по образованию.
Но при чем тут сокращение русского языка, если даже взаимопонимание между, не знаю, властью и обществом должно быть на одном языке?
А заинтересованы ли они в этом полном взаимопонимании? Я бы сомневаюсь. Я озвучиваю версию, которую считаю главной. Нужны роботы, послушные люди. Это определяет все. Не может не видеть наверху наш президент, что помощники его проводят какую-то независимую от него политику. Значит, это согласование проводится. Мы не можем только на Фурсенко или только на Сердюкова или еще на кого-то из членов правительства перекладывать как личную их инициативу все то, что происходит в стране. Значит, это целенаправленная политика.
Ну, я считаю, что это неправильно, потому что мы же русский народ, русская нация. Мы должны знать свою культуру, литературу и наш язык. Если, ну, так будет, то, считаю, неправильно.
Как вы думаете, с чем вообще такая политика может быть связана?
Чтобы сделать быдло.
А зачем делать быдло?
Чтобы люди пошли на технарей, чтобы было больше рабочей силы. Не в том смысле, там, банкиры, да, или те, которые в банках работают, или там менеджеры, а чтобы пошли на заводы люди. Ну, я так считаю.
Разве на заводе работают быдло?
Нет. Ну, как бы, есть, конечно...
Ну, как бы, без русского языка мы явно не сможем жить, как бы. Ну, не знаю. Это в дальнейшем нам поможет русский язык, и при учебе он обязателен, лично я считаю. Математика, она как-то еще... Она не везде, как бы, нам будет даваться, так как мы дальше... Ну, не все пойдут на математическое куда-то отделение. А русский язык, мне кажется, он обязателен везде будет. И, как бы, я не знаю.
Если не секрет, где вы учитесь?
В 608-й школе.
А в каком классе?
В 10-м.
А, ну, то есть осталось совсем немного.
Ну, да.
Я вам желаю успеха. И чтобы спасибо. Вас эта чаша миновала, чтобы у вас не было сокращений.
Спасибо большое.
Всего хорошо. Спасибо.
До свидания.
Так на Петербургской улице отвечали прохожие, не имеющие никакого отношения к филологическим проблемам. Вернемся к литературоведу и преподавателю Евгению Пономареву.
Как поднять репутацию изучения национальной литературы? Какие есть идеи в обществе?
Сложный вопрос вы мне задаете. Трудно поднять репутацию изучения языка, изучения литературы одному, двум, трем специалистам, которые еще продолжают работать в России и которые стремятся к тому, чтобы репутация поднялась. Мне кажется, репутация будет подниматься с ростом финансирования. Мне кажется, следует требовать тем, кто понимает важность этих дисциплин, серьезного роста финансирования этих исследований.
То есть, если я буду вылезать из Бентли, и я преподаю русский язык, то за мной устремятся толпы, то люди будут сходить с ума, девушки падать в истерике.
Дело здесь не в девушках и не в людях, которые сходят с ума. Но давайте посмотрим на процесс с точки зрения филолога-профессионала. Да? Вот, например, несколько лет уже я не могу получить достойного финансирования, поскольку финансирование требуется немалое, на подготовку первого в России научного издания сочинений Бунина.
Что вы имеете в виду?
Есть проект научного издания «Темных аллей». Дело в том, что...
В литературных памятниках?
Ну, например, в литературных памятниках, хотя, в принципе, можно, руководствуясь какими-то принципами издания литературных памятников, выпустить эту книгу в любом другом издательстве. Например, в «Русском пути», который традиционно выпускает новые материалы о творчестве Бунина. «Темная аллея», как и многие другие тексты Бунина, написанные в эмиграции, до сих пор не имеют авторитетного текста. Потому что в Советском Союзе они набирались по случайным текстам, которые Вера Николаевна Бунина пересылала в СССР. Как правило, до сих пор по тем первым текстам, которые были набраны в Советском Союзе, они набираются и сегодня. С «Темными аллеями», правда, несколько иная ситуация. Текст «Темных аллей» получился неплохой в конце 80-х годов. Один из энтузиастов-исследователей Бунина в Советском Союзе, Александр Кузьмич Бабарека, набрал этот текст совершенно по-другому, не так, как в девятитомнике 60-х годов, а так, как в издании парижском 46-го года. И, собственно, с «Темными аллеями» мы имеем текст основных рассказов, по крайней мере, мы его можем прочитать. Но мы, например, не знаем всех рассказов с тематикой «Темных аллей», которые написаны Бунином. В архиве, который остался после смерти Бунина, есть по крайней мере 10 рассказов, из них 3 законченных, которые никогда не были напечатаны и которые имеют ту же самую тематику. Плюс к этому есть целый круг рассказов «Темных аллей», которые напечатаны в эмигрантской периодике и широкому русскому читателю неизвестны совсем. Вот, скажем, чтобы уйти все-таки от текстологических проблем и перейти к примеру, скажем, вот все это надо собрать, сделать большое издание, да, на научной основе, выяснить, какие тексты включить в основной текст, какие рассказы посчитать рассказами круга «Темных аллей», сделать хоть серьезный научный комментарий. Научного комментария серьезного к «Темным аллеям» не делали никогда. Просмотреть варианты текстов, этого тоже никто никогда не делал. Сверить с рукописями, с первыми изданиями, которые в эмигрантской периодике, как правило, имели место, не все рассказы, но многие, и так далее. На это требуется серьезное финансирование. Я не могу получить финансирование от российских фондов на протяжении примерно 3 лет. И более того, я не знаю, собственно, где просить финансирование. Если РГНФ считает, что это проект...
Да? РГНФ, поясните нам, пожалуйста, что это?
Это Российский гуманитарный научный фонд.
Который по статусу своему должен финансировать такого типа проекта.
Да, который по статусу своему должен финансировать такого типа проекта. РГНФ 2 года подряд отказывает мне в финансировании, и я полагаю, что это неправильно, потому что...
Может, он ждет, Евгений Рудольфович, от вас научного подвига?
Да, возможно.
И человеческого.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Кирпичом по филфаку» рассказывает литературовед Евгений Пономарев.
Я удивляюсь, почему российские фонды, которые должны финансировать гуманитарные исследования, не считают важным научное издание «Темных аллей». Мне кажется, это тоже связано с общей филологической ситуацией. Причем не совсем понятно, почему немецкие фонды финансировали этот проект когда-то.
Этот какой?
Бунинский проект другого рода, да? Вот, например, с первого раза я получил в фонде ДАД финансирование проекта, связанного с бунинскими письмами неизданными. Или, скажем...
Может быть, Херр Бунин, он более достойная фигура в глазах немцев, нежели русских?
Вполне возможно. Хотя мне кажется, что многие русские знают, кто такой Бунин, а немцу каждый раз нужно объяснять, что Бунин – это очень известный русский писатель, первый русский лауреат Нобелевской премии и так далее.
Может быть, немцы стыдятся того, что, проезжая через Германию, как-то Иван Алексеевич был досмотрен немецкими полицейскими, раздет до нога и простоял почти 2 часа на сквозняке?
Я думаю, что об этом мало кто помнит в Германии.
Скажите, пожалуйста, а можете ли вы показать на примере каких-то документов, каких-то распорядительных писем, каких-то программ, каких-то норм и установок на преподавание русской литературы, все те вещи, о которых вы рассказываете, существуют ли в установочных документах, которые вы, как преподаватели вузовские и гимназические, которые вы неизбежно видите, существуют ли там формулировки или некие слова и мысли, которые подвигают вас на вот это умозаключение о том, что наше государство теряет интерес к национальной литературе, к национальному языку, к национальной культуре?
Пожалуй, нет. Подвигает меня другое. Я больше 10 лет работаю в Университете культуры и искусств в Санкт-Петербурге, который просто по названию связан с культурой и искусством. В этом университете всегда очень серьезно, начиная с его основания в первые советские годы, преподавалась история русской литературы, теория литературы и многие другие филологические дисциплины. Были учебные программы, которые, например, на библиотечно-информационном факультете предполагали изучение истории русской литературы на протяжении 4 курсов 8 семестров. Затем, в последние 5 лет, программы были существенно сокращены. Сначала историю русской литературы стали изучать на протяжении 3 курсов, теперь изучают на протяжении 2 курсов. Значит, от 8 семестров мы перешли к 4 семестрам. И это на библиотечно-информационном факультете, на котором история русской литературы изучается максимально полно. На других факультетах этого университета русская литература, история русской литературы либо отсутствует вообще, либо сведена к одному семестру. Это большая проблема для преподавателя, как суметь прочитать историю русской литературы за один семестр всей. От слова о полку Игореве до заповедника Довлатова или, скажем, до романов Виктора Пелевина. В течение одного семестра 2 часа в неделю удается преподавателю, и вот нужно что-то с этим делать. Это радикальное сокращение программ по истории русской литературы связано с так называемым государственным стандартом, который спускается Министерством образования или Министерством культуры совместно с Министерством образования, потому что Университет культуры и искусств подведомственен Министерству культуры, и который требует определенного количества часов на определенный предмет. Причем, когда спрашивают чиновников министерства, они обычно говорят в интервью, что государственный стандарт не ограничивает изучение того или иного предмета. Государственный стандарт нужен для того, чтобы предмет изучался не меньшее количество часов, чем написано в государственном стандарте. Но по факту получается так, что изучение литературы сводится к тем часам, которые прописаны в государственном стандарте. И когда мы спрашиваем руководство вуза, почему мы не можем больше читать литературы, причем спрашивают не только преподаватели, спрашивают очень активные студенты, которые очень хотят изучать историю литературы, и которые, поступив в Университет культуры и искусств, в принципе, понимают, что литература – это очень ценный предмет. Им, как школьникам 7 класса, не надо этого объяснять. Студенты тоже хотят изучать литературу больше. Руководство вуза нам объясняет, что их руководство, министерство, требует, чтобы за пределы стандарта вуз не выходил. Потому что если мы преподаем литературу больше, чем положено по стандарту, значит, соответственно, преподавателю нужно заплатить больше. А у руководства образования, высшим образованием в России исходит из того, что преподавателю нужно заплатить как можно меньше. Да, вот исходя из стандарта заплатить, а больше не платить.
А с другой стороны, вам не кажется, что это интереснейший тур де форс, когда вам говорят: доцент Пономарев, будущий профессор, вот вы станете профессором, если научитесь рассказывать вашим студентам о сути Льва Толстого за 60 минут. Угу. Ведь за 600 минут рассказать о Льве Толстом куда легче, чем за 60.
Согласен.
Может, это и правильно, что сокращают часы преподавания литературы?
Мне кажется, что, может, и правильно, но не настолько. Потому что если бы у нас оставалось 60 минут на Льва Толстого, 60 минут на Достоевского, 60 минут на Тургенева и так далее, на крупнейших русских писателей XIX века, по 60 минут я бы был очень доволен.
А сколько у вас остается?
Значительно меньше. Минут по 20.
Ну вот, а наша программа длилась 55. Толстой, Достоевский и Тургенев, считайте, поместились сюда почти без остатка. А теперь финал. Ректор Петербургского государственного университета Николай Кропачев провел рабочее совещание с заведующими кафедрами филологического факультета. Цель совещания, обозначенная ректором университета, – обсуждение предложений факультета по контрольным цифрам приема на первый курс в 2013 году. Николай Кропачев не поддержал предложение сократить прием. «Таким образом, коллеги, – сказал он, – приведенные вами аргументы меня не убедили, и сокращать бюджетные места я не буду. буду. Я не разделяю вашу позицию и не буду поддерживать ваше предложение. Цифры, которые мы с вами обсуждаем, убеждают меня в обратном. Мы с вами, коллеги-филологи, можем и должны повышать качество нашей работы без сокращения приема». Конец цитаты. Как это расценивать? Как то, что кирпич пролетел мимо? Как победу общественности? Сегодня да, но расслабляться не стоит. Нашу бдительность усыпляли слишком много раз. Филологи, держите порох сухим. Над программой «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Ермолинская и редактор Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7220 и 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.